Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В студии священник Роман Зеленский, автор информационно-аналитического агентства «Русская народная линия», духовный эксперт аналитического портала «Русь православная». И сегодня, братья и сестры, тему, которую подготовил отец Роман, я думаю, что она очень важна именно в сегодняшние наши дни. Задуматься о том, какое имеет великое значение империя для сохранения Церкви Христовой и всего мира. Батюшка, вам слово.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь. Начну так. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Со времени апостольской проповеди и до эпохи равноапостольного Константина Великого Церковь Христова, братья и сестры, время от времени подвергалась притеснениям и жестоким гонениям, особенно в Римской империи, где она в основном и была распространена, где всегда проживало подавляющее большинство христиан. По существу, с победой христианства устройство империи, характер и принципы императорского правления не изменились. Даже двор самого жестокого гонителя Диоклетиана в целостности был перенесен в новую уже христианскую столицу империи. Почему? Ответ на этот вопрос уже содержится в писаниях отцов и учителей церкви II-III веков, II-III века, времени могучей и нерушимой языческой империи, Первого Рима. В это время церковь ответила не только мужественным исповеданием христианства и украсилась мученическими венцами, но и красноречиво засвидетельствовала истину в речах и посланиях своих учителей, которые в учености не уступали языческим и эллинским интеллектуалам. Так, например, существуют две речи в защиту христианской веры, которые обращены одним из влиятельнейших богословов Древней Церкви, святым мучеником Иустином, прозванным философом, к самим императорам Антонину Пию и Марку Аврелию. Подобные апологии христианства для прочтения императорами написаны и другими учителями церкви – Афиногором, Аполлинарием, Мелитоном и другими. В этих речах вполне определенно показано отношение церкви к самому римскому государству и императору. Даже в условиях гонений православное вероучение не подвергало сомнению божественное происхождение империи и императорской власти. Таким образом, братья и сестры, сохранение этого божественного установления есть гарантия сохранения церкви и всего мира. Учитель Христовой Церкви Тертуллиан в своей апологии вопрошает: «Итак, смотрите, не тот ли раздает царство, которому принадлежит не только управляемый мир, но и сам управляющий человек? Не тот ли устроил в мире смену царств по известным периодам, который был прежде всякого времени и создал самое время? Не тот ли, при котором род человеческий некогда существовал без государства, возвышает и низвергает царство?» Древнеримский историк Апиан в своей римской истории добавляет к этому: «Октавиан Август, одолевший наиболее могущественных своих соперников, захвативший гегемонию и предпринявший эффективные меры защиты, сохранил форму и наименование политического режима, но поставил себя монархом над всеми. С этого времени и до ныне власть является монархией, но называют они, римляне, своих правителей не царями, а автократорами, императорами, термином, прежде присваиваемым победоносным командующим. На самом же деле это цари». В 27 году до Рождества Христова, по завершении в Риме гражданских войн, наследнику Цезаря Октавиану преподносится почетный титул «Август». По латыни «Августус», то есть «возвеличенный богами» или «тот, кто возвеличил государство». Этот титул Октавиан включает в свое имя вместе с титулом «император». До рождения Спасителя в эпоху Римской Республики почетное звание «император», латинское слово «император», «верховный правитель», «начальник», «властитель», в частности, «полководец», «военачальник», давался высшим должностным лицам, которым представлялся империй, по латыни «империум», «полнота власти», «полномочия», в военной или гражданской сфере. Со времени императора Августа этот титул начал приобретать монархический характер. Таким образом, 27-й год до Рождества Христова считается годом основания Римской империи. В Святом Евангелии от Луки во 2 главе мы читаем: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию, и пошли все записываться каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Таким образом, сам Бог предуготовил народы к своему учению и устроил так, что римский царь стал господствовать над всем миром. Ведь если бы было много царств, тогда и народы оставались бы чужими друг другу, тогда и исполнение повеления Иисуса Христа «идите и научите все народы», приказание, которое дано было апостолам, было бы соединено со значительными затруднениями. Схожее с этой точки зрения назначение империи в апостольской проповеди, но более широкое и глубокое, сугубо богословской темой домостроительства нашего спасения спустя столетия раскрывается у святителя Иоанна Златоуста. Вот что он пишет: «Когда общий наш Спаситель Иисус Христос имел родиться, от кесаря Августа выходит общее повеление, касающиеся Вселенной». Под Вселенной, братья и сестры, здесь следует разуметь Римскую империю, которая в представлении римлян распространялась на весь мир. Дальше святитель Иоанн Златоуст продолжает: «Так как всеобщая благодать должна была воссиять на всю землю, то некоторым образом и дело общественное соприкасается с религией, и при рождении Спасителя происходит одно повеление во всей Вселенной. Итак, изыди повеление от кесаря Августа, чтобы была сделана перепись всей Вселенной для приготовления единения религии, для приготовления пути евангельской проповеди, для приготовления пути учению». Прежде было, конечно, много местных начальственных учреждений, не было кесарево повеления, касавшегося того всеобщего объявления. А когда при посредстве проповеди вера благочестия должна была распространиться по всей Вселенной, Вселенная соединяется под одним лозунгом, и не только Вселенная, но и земное с небесным, и к пользе для людей благочестие доводится до общего сведения, чтобы божественная истина ни от кого не осталась сокрытой. Кесарь Август повелевает, и Иосиф повинуется и берет деву. Когда ты спросишь эллина или даже самого иудея о том, почему Август удостоился чести много времени царствовать, а он царствовал 56 лет и 4 месяца, то они ничего не отвечают, но, не зная причины вещей и не веря Божьей благодати, думают, что весьма продолжительное время выпало ему на долю по некоторому жребию. При нем родился Иисус Христос, поэтому, если Август был римским императором и, притом, первым, то Христос, естественно, воспринял на себя исполнение домостроительства Божие о своем воплощении при основании Римской империи. Власть римлян Начало проповеди. Четвертое царство времен. Это беседа святителя Иоанна Златоуста, которая называется «Вышло повеление от кесаря Августа и на внесение в перепись Пресвятой Богородицы». В православной церкви традиция толкования евангельской истории Рождества Христова в таком тесно связанном с имперской темой смысле сохранилась и в последующие века. Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя вторую главу Евангелия от Луки, разъясняет, когда единый Бог, имея прекратить многобожие, прилично было и державствовать одному царю-кесарю, вместе со всеми записывается и Христос, Господу и следовало записываться со Вселенной. В апологии Мелитона также читаем, что наше христианское учение расцвело вместе с благополучным началом империи именно к ее благу, величайшим доказательством служит то, что с владычества Августова не случилось ничего худого, напротив, по общему желанию, все шло счастливо и славно. Из всех императоров только Нерон и Домициан, склонившись на убеждения некоторых зложелательных людей, старались оклеветать наше учение. И от них-то, через безумное обыкновение клеветать, полилась ложь на последующих христиан. Святой апостол Павел в послании к Солунинам указывает нам, братья и сестры, также на удерживающую силу империи и я императора. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». Второе послание к Солунинам, 2 глава, с 1 по 4 стих, 6 по 8 стихи. Данную апостольскую мысль подтверждает и учитель церкви Тертуллиан. «Есть у нас другая, большая нужда молиться за императоров, также за всякий род власти и за римское государство. Мы знаем, что предстоящая всему земному шару величайшая катастрофа и самый конец мира, грозящий страшными бедствиями, замедляется римской властью». Мы не хотим испытать этой катастрофы и этого конца, и потому, когда молимся об отсрочке этого, то этим самым содействуем продолжению римского государства. Как это созвучно нашему времени, братья и сестры? Ведь Третий Рим никуда не исчез с карты мира и начинает сейчас противостоять всем силам зла, желающим сотрясти весь мир, всю планету страшными ударами и катастрофами. В дальнейшем уже святитель Иоанн Златоуст скажет о правильном понимании этой грозной удерживающей силы. Одни полагают, что под этим должно разуметь благодать Святого Духа, а другие – римское государство. С этими последними я больше соглашаюсь. То есть святитель считал, что именно римское государство удерживает мировое сатанинское зло с помощью Божьей и его избранника, благочестивейшего, самодержавнейшего императора, царя царей. Царь царей – это не царь среди других царей и не первый среди равных, а царь, стоящий над другими царями. Позднее, после Рождества Христова, император Первого, Второго и Третьего Рима, его власть сверхцарская, как бы царская власть во второй степени, распространенная и на тех, кого остальной мир рассматривает как царей, рассуждает на эту тему выдающийся языковед и лингвист Бенвенист. Империя же существовала всегда, как свидетельствует об этом наш поэт, дипломат и консервативный публицист Федор Иванович Тютчев. Она только переходила из рук в руки. Четыре империи – ассирийская, персидская, македонская, римская. С Константина начинается пятая империя, окончательная – империя христианская. Что касается распространенного представления об обожествлении римских императоров, то обожествлялась императорская власть как таковая, а не отдельный принципс. Это слово переводится как «первый» или «глава». Божественным император, как надо заметить, и все остальные римляне в определенном смысле признавался только после смерти. При жизни обожествлялись лишь гении и добродетели императора. От христиан требовалось не поклонение императору как живому богу, а приношение жертвы за его благо и произнесение клятвы его гением, что, понятно, с христианской точки зрения никак недопустимо, но было допустимо во всех остальных религиях, какие существовали тогда во всей обширной империи. Таким образом, у римлян возникало представление, что христиане якобы нелояльны к самой власти, к самому Риму, и, следовательно, представляет собой угрозу для империи и императора. Непосредственно к императору с призывом и просьбой прекратить гонения и защитить гонимых христиан обращались отцы и учителя церкви в своих апологиях. Они часто, если не сказать, как правило, гонения устраивались по доносу клеветников, ведь что тут надо сказать? Ведь очень часто, если не сказать, как правило, гонения устраивались по доносу клеветников. Об этом свидетельствует Афиногор Афининин, который не раз защищал христиан от таких наветов. Он пишет императорам Рима: «В нашем случае враждебность вызывает уже одно имя, однако не имена достойны ненависти, а преступления суда и возмездия. Именно поэтому, дивясь нашей кротости, дивясь вашей кротости, всегдашнему миролюбию, незлобивости и любви к людям, все имеют одинаковые права. Города разделяют равную часть по своему достоинству, а все подданные империи наслаждаются безмятежным миром благодаря вашей просвещенности. Мы же, называемые христианами, обойдены вашей заботой, так что вы дозволяете нас, не совершающих никаких преступлений и относящихся, как видно из дальнейшего, с самым большим уважением и почтением к божеству и вашему царству, подвергать гонениям, обвинениям и преследованиям. Итак, поскольку чернь ополчилась против нас за одно имя, мы решились изъяснить вам свои взгляды. Вы увидите из наших слов, что мы подвергаемся страданиям без суда, вопреки закону и здравому смыслу. Мы просим вас обратить на нас свое внимание, чтобы нас перестали убивать по наветам клеветников. Ваш долг, как величайших, человеколюбивейших и ученейших государей, законом избавить нас от поношения, чтобы потом, подобно тому, как весь свет и каждый город осчастливлен вашими благодеяниями, и мы могли бы радостно благодарить вас за избавление от наветов. На эллинов, как на основных клеветников, указывает и Аристид. Эллины же, царь, сами творя постыдное, до беззаконных связей с мужьями, матерями, сестрами, дочерьми, вину своего нечестия обращают на христиан. Христиане, наоборот, праведны и благочестивы, друзья истины и великодушны. Пусть же перестанут клевещущие и злословящие христиан, и пусть они возвестят истину». Мелитон вслед Аристиду продолжает: «И если это делается по твоему повелению, пусть делается так. Царь справедливый никогда не захочет чего-либо несправедливого. В этом случае мы с удовольствием принимаем честь идти на смерть, и просим тебя только об одном, чтобы ты сам наперед узнал подвижников такого упрямства и потом справедливо решил, достойны ли они смерти и наказания, или освобождения и спокойствия. Если же это определение и новый указ, которого не заслуживает даже неприязненность варваров, вышли не от тебя, то мы еще более просим не презреть нас среди столь явного грабительства. Царство тогда только может управляться мирно, когда царь знает Бога истины и боится неправедно поступить со своими подданными, и когда он во всем поступает справедливо, как человек, понимающий, что предстоит отдать отчет пред Богом, когда и подданные боятся пред Богом поступать неправедно в отношении к своему царю и также боятся поступать неправедно друг с другом. Таково слово Мелитона-философа пред Антонином Кесарем. Дальше он же пишет царю. «Известно, что дед твой Андриан писал как другим, так и проконсулу Осии Фундану, а твой отец, когда уже и ты разделял с ним правление, писал различным городам и, между прочим, Ларисинам, Салудинам, Афининам и всем грекам, чтобы относительно нас они не предпринимали ничего нового». И что же касается до тебя, то мы еще более убеждены, что питая одинаковые с ними или даже проникнутые высшей любовью к человечеству и мудрости мысли о христианах, ты сделаешь все по нашему прошению. И император услышал христиан. Вот его письмо к обществу азийскому. «Самодержец Кесарь, Тит Эллий Андриан, Антонин, Август, благочестивый, великий первосвященник на 15-м году трибунской власти, в третий раз консул, отец Отечества, обществу азийскому радости желает. Я думал, что и боги позаботятся о том, чтобы такие люди, христиане, не могли укрыться, тем более они, если бы могли, наказали бы их за то, что не хотят поклоняться им». А вы преследуете таких людей, и образ мыслей, какой они имеют, осуждаете как безбожный, и взносите на них другие вещи, которых, впрочем, доказать мы не можем. Но для них полезно, чтобы думали, что они идут на смерть за то, в чем обвиняют их, и они одерживают над вами победу, предавая скорее жизнь свою на смерть, нежели соглашаясь на то, что требуете от них. О землетрясениях же прежде бывших и нынешних не следует и упоминать, так как вы, в случае их, бываете малодушны, если сравните себя с ними, потому что они приверженнее вас к Богу. Вы, кажется, и не знаете в то время богов, не брежете о храмах и не признаете служение Богу, поэтому и ненавидите тех, которые служат Богу, и гоните их даже до смерти. Другие из областных правителей также писали об этих людях к божественнейшему отцу моему, и он отвечал им, чтобы не тревожили таких людей, если не окажется, что они предпринимают что-нибудь против правительства римского». И мне многие доносили о них, и я также отвечал им, согласно с мнением отца моего. Если же кто станет доносить в суд на какого-либо из таких, потому только что он такой, ну тот, на кого доносится, да будет свободен от обвинения, хотя бы и оказалось, что он из таких, а доноситель будет подвергнут наказанию. Вот такое письмо, братья и сестры. Императоры Рима, таковыми своими действиями в защиту христиан вызывали уважение простого народа, что, собственно, и подтверждают слова Афиногора Афининина, обращенные к ним. «Самым большим уважением и почтением к божеству и вашему царству». Святой же мученик Иустин, философ, так обращался в защиту христиан, уже чувствуя поддержку римской власти. к императору Титу Элию Андриану Антонину благочестивому Августу Кесарю, сыну его Верисиму Философу и Люцию Философу, родному сыну Кесаря, усыновленному сыну благочестивого, любителю наук и священному сенату, и всему народу римскому, обращаясь с моим словом и прошением за людей известных народов, несправедливо ненавидимых и гонимых, я из числа их, Иустин, сын Приска, внука Вакхия, уроженца Флавии Неаполя в Сирии Палестинской. Тут еще надо сказать, братья и сестры, что впоследствии, с самого начала, церковные соборы созывались благодатью Божией и повелением благочестивейших царей. К римским императорам, кроме обращения благочестивейшей, в Византийской империи использовались еще такие слова, как «боголюбивый», «боголюбезнейший», о чем нам свидетельствует святой Афанасий Великий в своем послании к императору Иовиану. Такое обращение имело простой смысл и указывало на то, что православной империей правят цари, украшающиеся благочестием. Такое словосочетание употребил сам святитель Григорий Богослов, когда имел слово константинопольским иереям и к самому Константинополю. Первоверховный апостол Петр только лишь закрепляет правильное отношение церкви к царской власти и к богопомазанникам, как избранникам самого Бога. «Всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих. В 84-м апостольском правиле мы ясно и недвусмысленно читаем: «Аще кто досадит царю или князю не по правде, да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет извержен от священного чина, аще же мирянин, да будет отлучен от общения церковного». Вот что, братья и сестры, можно прочитать в книге «Правила православной церкви» с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского, об учении святых апостолов, отраженном в этом 84-м правиле. В настоящем правиле назначается отлучение мирянину и извержение из духовного сана клирику, оскорбившему царя. Под словом «оскорбить», соответственно греческому значению слова, следует разуметь дурные слова, брань и тому подобное, но не оскорбление, нанесенное действием или чем-либо другим. Думается, что после такого толкования 84-го апостольского правила многие из нынешних монархистов, историков, епископов, священников, писателей, публицистов должны бы призадуматься, прежде чем посылать какое-либо словесное осуждение в адрес наших православных благочестивейших императоров, царей и отцов народа. Наши святые апостолы запрещают хамство и хулу в отношении избранника Божьих, потому как всякий, кто похулит богопомазанников, тем самым похулит и помазавшего их Бога. Апостол Петр четко говорит: «Царя чтите». За оскорбление царского величества и вообще законной власти, в особенности, добавляет Златоуст, когда оскорблению подвергается царь, данное правило предписывает такие же тяжелые наказания, как и за самые большие церковные преступления. В данном случае, братья и сестры, я зачитываю выборки из разных слов святителя Иоанна Златоуста, слово 21. «Поэтому покорность и уважение по отношению к царской власти и к другим законным начальникам церковь всегда считала священнейшей обязанностью своих членов. Следует при этом заметить, что как послания апостолов, так и это апостольское правило говорят о царях своего времени, бывших не только язычниками, но даже гонителями христиан. Таким образом, если власть и величество таких царей были святы для христиан, и церковные правила своими строгими предписаниями имели в виду охранять эту власть и величество от всяких оскорблений, то какова же должна быть покорность и уважение по отношению к христианским царям, которые суть сыны и главные охранители христианской церкви? Это, по сути дела, вопрос ко всем нам, братья и сестры. Господь же к нам всем обращается, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Тертуллиан нас учит, кесарь, то есть царь-император, более принадлежит нам, нежели язычникам, поскольку он учрежден Богом. А святитель Иоанн Златоуст так толкует слова апостола Павла. «Несть бы власть, аще не от Бога, – говорит апостол. Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Не то говорю я, – отвечает апостол. У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти. Существование властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, все это я называю делом Божьей премудрости. Потому апостол и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти и говорит: «Несть власть, аще не от Бога. Сущие же власти от Бога учинены суть». Так и премудрый, когда говорит, что от Господа сочетовается жена мужу, разумеет здесь, что брак установлен Богом, а не то, что Бог сочетает каждого вступающего в брак, так как мы видим, что многие вступают в брак с дурным намерением и не по закону брака, и этого мы, конечно, не можем вменить Богу. Первоверховный апостол Павел призывает всех православных христиан молиться за Бога-помазанника. «Молю, убо прежде всех, творите молитвы, моления, прошения, благодарение за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть. Да тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Сие бо добро и приятно пред Спасителем нашим Богом». Первое послание к Тимофею, 2 глава, с 1 по 3 стихи. И у Тертуллиана в апологии написано: «Ибо мы просим императором здоровья у Бога вечного, у Бога живого, у того Бога, благоволение которого и сами императоры желают по преимуществу, они знают, кто дал им власть. Мы всегда молимся за всех императоров, чтобы жизнь их была продолжительна, чтобы власть безмятежна, чтобы семья безопасна, чтобы войска храбры, чтобы сенат верен, чтобы народ честен, чтобы государство было спокойно, и о всем том, чего желает человек и император». О хорошем отношении императоров Первого Рима к христианам может свидетельствовать и письмо в сенат императора Марка. Это свидетельство помощи Божьей ему в сражении с врагами по молитвам православных христиан. Господь помог императору победить врагов. Вот что он пишет. «Самодержец, кесарь Марк Аврелий Антонин, германский, парфянский, сарматский, народу римскому и священному сенату желает радости. Я сообщал вам о важности моей цели, о том, каких последствий достиг я на границе Германии, после того, как утружденный и утомленный я был окружен в Карнуте 74 батальонами на расстоянии 9 миль. Когда они стали близки к нам, соглядатые дали нам знать, и Помпиан, наш военачальник, подтвердил, то есть, что перед нами находится смешанное войско числом 97 700 человек, ибо я был окружен бесчисленным множеством, а при себе имел ограниченный отряд из 1-го, 10-го и 2-го легиона наших войск. Итак, сравнив себя и свое войско с множеством варваров и неприятелей, прибег я с молитвою к отечественным богам, то есть, братья и сестры, языческим, оставлены ими без внимания, а между тем, видя затруднительное положение моего войска, я вызвал так называемых у нас христиан, и по розыску нашел их великое множество. И я выразил свой гнев на них, чего, впрочем, не следовало делать, так как узнал я впоследствии силу их. Они приступили к делу не приготовлением стрел, оружия и труб. Это им противно по уважению к Богу, которого носят в совести. Ибо надо признаться, те, коих почитаем мы безбожниками, имеют в совести своих живущего Бога. Повергнувшись на землю, они начали молиться не только за меня, но и за все бывшее войско, чтобы Бог утешил нас в настоящей жажде и голоде, ибо мы уже 5-й день не пили воды за неимением ее, потому что находились мы на середине Германии и в пределах врагов. Лишь только христиане повергли себя на землю и начали молиться Богу, которого я не знал, тотчас явился с неба дождь, для нас прохладнейший, а для врагов римских он был градом огненным, и мы тотчас признали в самой молитве близкое присутствие Бога, как непреодолимого и непобедимого». По этому обстоятельству отныне дозволим таковым людям быть христианами, чтобы они не получали по своей молитве и против нас какого-либо оружия. В отношении к такому я постановляю, чтобы они не были обвиняемы за то, что они христиане. Если же окажется кто, обвиняющий христианина в том, что он христианин, то я хочу, чтобы в отношении к христианину, который обвиняется и сам признается в том, было ясно дознано, что его ни в чем другом не обвиняют, кроме того только, что он христианин, а тот, кто представит его, должен быть сожжен живой. Если христианин объявит о себе, и это будет подтверждено, то управляющий областью пусть не принуждает его к отступлению и не лишает его свободы. Я хочу, чтобы это подтверждено было и сенатским определением, и повелеваю выставить это мое распоряжение на Трояновой площади для того, чтобы можно было всякому читать. Префект Витрасий Палеон озаботится послать его во все области, и кто бы ни пожелал воспользоваться и иметь это повеление, не возбранять ему списать с обнародованного нами. Таким образом, братья и сестры, прочитав и это письмо, можно тут сказать, что императоры Рима не только гнали церковь Христову, как принято иногда считать, но в большинстве разных жизненных ситуаций защищали христиан. Практически гнали лишь по недоразумению и наветам, и то не все, а церковь всегда молилась о их здравии и благополучии. Когда же император Константин принял церковь, то православие стало распространяться по империи, а молитва православных христиан о царях только усилилась. А царская молитва всегда звучала на протяжении истории. Только лишь после февральской революции 1917 года были употреблены лукавым духом времени все средства, чтобы эту молитву заглушить и вычеркнуть из сознания духовенства и народа. Но русский народ начинает все больше осознавать, что противление Божьему промыслу не приведет к добру, потому надо вспомнить о корнях и традиционных ценностях, которые есть православие, самодержавие и народность. Как говорил святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на притче Соломона, «Противись царю, поставляй ему Богом, бесчестишь Бога, да не будет этого противления и нечестия с нами, братья и сестры. Богу нашему слава во веки веков. Аминь».
Благодарим вас, батюшка. Я напомню, братья и сестры, сегодня отец Роман Зеленский подготовил для нас тему «Великое значение империи для сохранения Церкви Христовой и всего мира». Батюшка, вот по ходу беседы, внимательно слушая, я думаю, не только у меня, но и у некоторых радиослушателей возникли вопросы. Вот, например, один из первых. По святоотеческому учению, учению святых отцов, царь, помазанник Божий, он удерживает зло. В страшном 1917 кровавом году от России был отнят удерживающий святой царь-мученик, наш православный русский царь Николай II. Ему было 50 лет всего, когда он принял мученическую смерть с его святой венценосной семьей. Но мы сейчас видим, что Русь святая жива, да? Но кто же теперь удерживает это зло, если отнят удерживающий?
Я бы так сказал, братья и сестры. Дело все в том, что Третий Рим, вот, который так пытались уничтожить враги, он все равно остался, он никуда не делся. И недаром государь наш царь, святой наш царь Николай II, он оставил завет, он сказал воинам Христовым, солдатам, обратился к ним и сказал, чтобы они защищали Родину. Так вот, этот завет святого царя Николая остался, и все наше христолюбивое воинство, все воины, которые шли за Родину, за Сталина, они защищали Отечество, защищали Родину, защищали Третий Рим. Недаром говорят, что и во времена Великой Отечественной войны было поднято императорское знамя. Поэтому мы побеждали врагов, что мы всегда были носители Третьего Рима. Вот почему нас всегда боялись враги. Да, мы совершили грех измены. Да, безумием своих отверглись богоустановленной царской власти. Но всегда русский народ защищал мир, порядок и свободу выражать добро, а не зло. Вот именно всегда сражение было за справедливость, за добро, за Родину-Мать. Поэтому, братья и сестры, мы всегда побеждали и будем побеждать. Римское государство осталось, Третий Рим с нами. Вот.
Да, действительно, батюшка, я сейчас вспоминаю завет царя, о котором вы говорили, святого царя мученика Николая II, его записала Ольга Николаевна Романова, слова государя, что не зло победит, но только любовь, любовь победит. И государь завещал, чтобы и прощали врагов, и в то же время хранили эту любовь, которая побеждает зло, которая побеждает все. Мы знаем, что святые, угодники Божии живы. Для нас святая венценосная семья со святым царем-мучеником Николаем II жива. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. И Русь святая жива их молитвами. Мы молимся теперь им и слышим ответные молитвы. Но есть у нас еще среди народа Божьего православного некое такое разделение, которые ждут прихода царя и которые отвергают этого. Те, которые отвергают, говорят, что вот вы ждете царя, чтобы он устроил ваши земные проблемы, ваш быт, какие-то неурядицы земные, какие-то такие неустройства, чтобы он навел порядок. Того же ждали и иудеи от Христа. Они тоже ждали каких-то благ земных. Так не уподобляетесь ли и вы таким же иудеям?
Я думаю, братья и сестры, что такая параллель, она противоречит евангельской истории. Дело все в том, что иудеи, хотя и ждали своего царя, но своего царя, по сути, и распяли. Русский же народ предал своего царя и понес за это наказание. И дальше следовало переосмысление, внутреннее переосмысление того, что мы свершили. Вот осознание, то, что мы изменили царю, это и есть наше покаяние в этом. Именно в этом осознании и заключено покаяние. А если мы еще будем молиться за царя, будем молиться Господу по императорским текстам, молитвенным текстам, то мы будем исполнять всякую правду божественную. И вот, надо сказать, ведь ждем-то царя еще по обетованиям, по пророчествам святых. Святые пророчествовали о последнем царе, который придет в последние времена к нам, в наше Отечество. По милости Божией, мы недостойны этого царя, но Господь по милости своей неизреченной нам его предизбрал. И вот здесь, братья и сестры, хотелось бы вам рассказать о фреске, которую я увидел в Ярославле. Там есть Ильинский храм. Так вот, эта фреска называется «Род царствия благословится». На ней изображено древо, на нем во святых все наши государи. Вернее, там не все государи изображены, там всего 6 Рюриковичей и 11 Романовых, но все они с нимбами. В свое время я видел эту фреску в связи с тем, что пытался сказать о том, что Петр Великий свят пред Господом. Там действительно государь наш Петр Алексеевич с нимбом и во святых изображен иконописцами в начале 18 века еще. И надо сказать, что там, на этом древе, прямо недалеко, буквально мы видим корень всему, духовный корень этого древа. Это святой наш равноапостольный великий князь Владимир, креститель земли русской. Так вот, от этого корня, этого духовного корневища исходит веточка, и на ней изображен нераскрывшийся плод. И написан указатель. Я когда прочитал эти слова, то для меня это было огромное впечатление произвело на меня. Там было написано: «Сия ветвь даст плод свой во время свое». Осмелюсь предположить, братья и сестры, что это наше время. По сути дела, Господь предизбрал царя на этом древе Романовых и Рюриковичей. Это единое древо, поэтому здесь Рюриковичи и Романовы не разделяются. Но поскольку мы знаем, что по пророчествам царь будет по женской линии из династии Романовых, то я осмелюсь предположить, что если веточка исходит буквально из князя Владимира, то, по сути дела, получается, что это Рюрикович, которого Господь предизбрал изначала, от вечности. А почему Романовы, получается, по женской линии Рюриковичи? Потому что по Анастасии, по царице Анастасии Романовой, супруге Иоанна Васильевича Грозного, Романовы по женской линии Рюриковичи. А если Господь предизбрал Рюриковича от начала, то обратно пропорционально, он получается по женской линии Романов. Все сходится, и пророчество святых, и то, что Господь предизбрал царя. По сути дела, это величайшая милость Божия, и она осуществляется в наше время, в наше предапокалиптическое время, братья и сестры.
Да, действительно, батюшка, по слову святых отцов, царь русский, помазанник Божий, будет достойным и того недостойным. Это свершится по воле Божьей, потому что венец царский в руках, в деснице Господней. И кому Господь определит, тому он действительно и будет удостоен.
А еще хотелось бы сказать, братья и сестры, что нельзя самим избрать царя. Его избрал уже Бог. Предизбрал. Поэтому никаким голосованием мы не сможем, избрать царя. Мы можем его только обрести, как это сделали наши предки в 1613 году. Ведь там был употреблен термин, слово «обрать», то есть обрести царя, но никак не избрать, никто его не избирал. Просто люди поняли вдруг волю Божию и поняли, что это будет Михаил Федорович Романов. Так и сейчас, и в наше время нам надо обрести царя. Для этого надо осознать грех свой измены, надо внутренне покаяться. И, осознав это, молиться за царя, как призывают наши святые угодники Божии, святые апостолы, об этом сегодняшняя была тема. Храни вас Господь, братья и сестры.
Да, благодарим, батюшка. Я еще хотела дополнить, что мы живем в такое время, когда по пророчеству тоже святых отцов в последние времена восстанут и лжехристы, и лжецари, и лжепророки. Как же нам надо быть бдительными и молитвенно сосредоточенными? Батюшка, мы знаем, что сердцу русскому молитвенному откроется царь, но мы также знаем, что уже есть такие, которые и объявляют себя царями. Как бы вот предостеречь наших радиослушателей, чтобы они вот как бы на эту удочку не попались?
Братья и сестры, действительно, сейчас в наше смутное, в духовном смысле время, появляются такие люди, которые объявляют себя царями. Как же определить, что они являются самозванцами? Очень просто, братья и сестры, самый простой способ заключен он в самом смысле этого слова – самозванец, если он сам, этот человек, называет себя царем. Как только он называет себя царем, он моментально становится самозванцем. Здесь уже это его личная уже ответственность перед Богом. Не надо осуждать этих людей, но надо понимать хорошо, что Господь не будет нашего царя как-то вот таким образом показывать, что сам царь избранный будет говорить о себе, что я царь. Нет. Господь сделает так, что его учует само сердце русское, что все поймем, что это царь, братья и сестры, и обретем его, и свершится Божья благодать, Божья премудрость в этом. А если кто-то объявляет себя царями, это просто самый настоящий самозванец. Можно лишь сожалеть о таких людях, печалиться о них, но молиться о вразумлении. Вот как бы я сказал.
Это люди, находящиеся в некой духовной прелести?
К сожалению, да. Те люди находятся в какой-то духовной прелести. Ведь сейчас очень много и болящих людей, людей, которых лукавый смущает. Ведь целый полчища бесов, они всячески нападают на всех нас, всячески обольщают, обманывают. И иногда появляются люди слабые духом, которые поддаются на эти ухищрения дьявольские и вдруг возвеличивают себя и думают, что они некие великие. Но это не так. К сожалению, это не так.
Да, будем помнить еще и 84-е апостольское правило, которое запрещает осуждать и хулить царей и помазанников Божиих, потому что на них Дух Святый почил, на них благодать Божия. И те люди, которые так могут называть себя царем страшно, они же хулят царя по сути. Хулят, нарушают апостольское 84-е правило. И те, которые поддаются этой волне, они становятся хулителями царя и царской власти. И также становятся хулителями царя и те, которые осуждают тех русских людей, чистых сердцем православных, чад Церкви Христовой, которые ждут царя Божия, помазанника. И получается, что попадают под осуждение, под апостольское правило те, которые противятся этому. Так, батюшка?
Конечно, да, братья и сестры. Ведь и апостольское правило, и то, что говорили святые отцы, что мы не должны оскорблять наших богопомазанников, царей, императоров, императриц. Они до сих пор существуют, их никто не отменял. И, конечно же, те люди, которые, к сожалению, поддаются на какое-то вот такое свое такое вот измышление о государях, они сами грешат и вызывают гнев Божий на себя. К сожалению, это так. И вот часто, казалось бы, думаешь, ну вот вроде бы верующие люди в церковь ходят, но хулят царей. Например, часто очень я слышу, как хулят таких величайших государей, как Петр Великий, Иоанн Васильевич Грозный, как матушка наша Екатерина II. Часто я слышу хулу на них, и даже уже дерзают даже хулить и нашего святого царя Искупителя Николая II. Частенько это происходит так, они хулят его, называют слабостью, хотя это не слабость, а духовная сила, не понимают его уподобления его Господу нашему Иисусу Христу и всячески не признают его жертву за народ, хотя он сказал Столыпину о том, что если нужна будет такая искупительная жертва, то я буду ею. Многие, вот, к сожалению, хулят даже Николая II. Но уже доходит до того, иногда парадоксально, доходит до того, что просто хулят буквально часто и всех государей, бывает, полностью отрицают царей, не признают, называют это тем, что вот это якобы просто все в прошлом, это, мол, отжившее все историческое, что уже не вернешь, ничего и думать об этом не надо. Но при этом забывают, какие образцы благочестия сохранили нам наши святые цари, наши государи самодержавные, какие христианские примеры благодетелей они нам показали. Мы можем только этому поучиться, они, вот эти люди, отрицают это им не надо. Это все отметается в сторону, а то, что они, наши цари, были просто православными христианами, то, что они каялись в своих грехах чисто человеческих и имели каждый своего духовника, а это как-то не ставится в учет. Именно думают, что именно из-за грехов, мол, цари и не святые, а на самом деле, братья и сестры, но святость – это разве безгрешность? Все святые угодники считали себя великими грешниками, и святой царь Давид написал свой знаменитый 50-й псалом, потому что он согрешил, и все знают, как это произошло, но тем не менее государи наши каялись и молились, но ведь кроме того, что были у них грехи человеческие, которые, кстати, нас и личная жизнь государя нас не касается, совершенно не касается, они ведь еще нам показали примеры святости, святого служения отчизне, собирали земли русские, они были собиратели русской земли, они защищали Третий Рим, защищали народ. Вот что делали наши государи, великие ктиторы, строители земли. Вот, действительно, это величайшие примеры подвигов. На самом деле, всю нашу историю надо смотреть именно исходя с того взгляда, который отражался именно через наших государей. Как они смотрели на историю, так и бы нам бы хорошо смотреть на историю, братья и сестры. Ведь только благодаря тому, что мы смотрим на историю глазами наших богопомазанников, царей наших благочестивейших, мы начинаем понимать, что такое вообще революция, понятие революции, что, как страшен вот это самое вот это майданное такое вот мировоззрение. Ведь вот сейчас многие говорят, Майдан – это революция, это вот это болото, это болотное, вот это все вот это революционное.
Брожение.
Вот, дьявольское, сатанинское, и только наши государства нам разъясняют, что это плохо, это грех, восставать против Бога. Они всячески сохраняли Божьи заповеди и утверждали закон Божий, братья и сестры.
Действительно, можно и про наших царей-помазанников Божьих сказать, что по плодам их узнаете их.
Да.
А мы видим плоды и плоды государя Петра Великого, Петра Алексеевича. Тут прекрасный город, в котором мы живем. Как же можно хулить отца нашего города, правда? Города святого апостола Петра.
А это я вообще не понимал никогда, братья и сестры. Я понимаю, там многие не считают его святым, хотя я считаю его святым, исповедую, что он святой государь. Но тем не менее, почему бы не помолиться хотя бы о упокоении его души? Ведь я знаю, что вот в Петропавловской крепости иногда панихиды служат, в том числе обращенные к нашему благоверному императору Петру Великому, основателю нашего города. Но почему не во всех храмах, братья и сестры? Почему память его как-то многими забывается? Ведь что он великое сделал? Как он поднял Русь вверх, Россию поднял, вот этот вздыбленный конь, на медном всаднике мы видим, что это вся Россия, которая поднялась к небесам, как он наступил на всякое зло. Вы видите, как у медного всадника вот этот обвивающийся змей, которого попирает конь, Россия, образ коня – это образ России, который управляет наш святой богопомазанник, император Петр Алексеевич. Действительно, это ярчайший пример служения русскому народу, служению, прежде всего, Богу, народу, Церкви Христовой. В этом во всем наш государь Петр Алексеевич.
Благодарим вас, батюшка. Дай Бог, чтобы сердце русское православное молилось и учуяло действительно истинного царя-помазанника Божия. И мы чаем этого времени, а пока что мы находимся в таком, знаете, как без отца, но у нас отчим есть, да, вот президент, он не царь, хотя его державная такая власть сильна, но пока что мы молимся за царя. И дай Бог, чтобы помазанник Божий был на Святой Руси.
Помоги нам всем, Господи. Будем молиться. Бога бойтесь, царя чтите, как нас учили апостолы святые.
Аминь. Братья и сестры, я напоминаю, в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час провел для вас священник Роман Зеленский, автор информационного агентства «Русская народная линия», духовный эксперт аналитического портала «Русь православная». Батюшка, благословите наших радиослушателей традиционно.
Божье всем благословение, храни вас всех Господь.
Аминь.
Аминь.